Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Легко ли быть молодым?» и я ее ведущая Рейнджина Анна. Сегодня мы продолжим наш разговор о новом поколении, о поколении Google, как его называют, из-за активного пользования интернет-медиа-ресурсами и из-за того, что мы уже не представляем свою жизнь без гаджетов и прочих устройств. Идея записать передачу о новом поколении, о моем поколении, мне пришла после того, как я нашла в интернете фотографию газетной вырезки за июнь 1967 года. Молодежь того времени обращалась к будущей молодежи, к молодежи 2017 года. Они говорили о том, какое светлое будущее они ждут, что они строят, как меняют мир и какими они видят нас. Но они даже представить себе не могли, как все поменялось за эти 50 лет. У нас в гостях кандидат социологических наук Дмитрий Руденкин. В прошлый раз мы остановились на обсуждении системы образования у нас и в других странах. Когда я поступила на первый курс, нам преподаватели один за другим повторяли, что мы не учим вас филологии, мы учим вас искать знания и уметь их применять. Ну, тогда получается, что более младшее поколение, которое активно гуглит все, оно с этим умеет справляться, оно более приспособлено к жизни.
С одной стороны, да. С другой стороны, его очень сильно подводит самоуверенность. Google ведь дал не источник информации. Google, к сожалению, дал самоуверенность, что я всегда информацию найду. Поэтому информация всегда ищется в последний момент. А там ведь не все есть. Там нет того, что есть в библиотеках, например. В библиотеках зачастую лежат иногда очень древние даже материалы. В ургушской библиотеке, куда уже я без слез не могу иногда заходить, потому что я вижу, что она пустая совершенно студентов. Там лежат книги 20-х, 30-х годов выпуска. Ничего этого в интернете нет.
Ну, есть ведь некоторые книги отсканированные, и очень большое количество. Ну, вот я по себе скажу, что при написании диплома я очень много учебников находила именно. Либо, ну да, большинство на самом деле в вордовском формате, и потом приходилось идти в библиотеку, чтобы искать ссылки, но и отсканированные то же самое. Тоже достаточно большое количество.
Ну, там многое есть, я согласен, но не все далеко. И понимаете, что самое-то печальное? Это убивает их доверие преподавателям, их интерес к тому, что говорит преподаватель. Преподаватель зачастую рассказывает материал, который, да, в значительной степени опирается на то, что есть в открытых источниках. Глупо было бы, если бы это было по-другому. Но преподаватель ведь это все перерабатывает. И он выдает вам в сжатом виде, он выдает с примерами. А зачастую мы сталкиваемся с какой ситуацией? Студент рассуждает следующим образом. Да что я буду ходить на лекцию? Я и так все в интернете найду при желании и во всем разберусь. Но практика показывает, что они действительно ищут. В самый последний момент некоторые даже находят, но разобраться не могут. У меня сейчас, вот только что приехал из вуза, у нас на факультете ситуация не очень красивая с выпускниками сейчас. Потому что они массово начали нас заваливать вопросами, которые мы им вообще-то рассказывали на занятиях уже очень давно. Они все сели писать дипломы вот последние 2 недели и сразу выяснили, что они, оказывается, во всем материале разобраться сами не могут. Исправляются только те, кто действительно ходил на занятия и кто помнит материал. Вот у тех проблем нет, но таких меньшинство. Поэтому, если уж говорить о разнице поколений, вот поколение 90-х, да, условно говоря, и поколение 2000-х, которое мы сейчас наблюдаем перед глазами, у второго поколения, поколения 2000-х, гораздо больше самоуверенности в отношении работы с информацией, которая часто его и подводит.
Ну а с другой стороны, если так негативно взглянуть и пессимистично, отобрать все гаджеты, отключить интернет, и не находясь в большом городе, человек ведь абсолютно не приспособлен. И в плане физической какой-то работы, культуры, и в плане знаний, даже каких-то элементарных.
Я принципиальный противник того, чтобы возможность у человека отбирать. Это деструктивно, это глупо, это нас уподобляет каким-то совсем радикальным мормонам из Соединенных Штатов. Просто чего мы добиваемся тем, что отбираем у человека возможности? Мы загоняем его в каменный век. Ну давайте действительно отнимем у него компьютеры, отнимем телефоны, давайте автомобили отнимем. Тут что, все у нас ездят, дороги забиты, не надо пешком ходить. Заодно нравственность тем самым укрепим людям немножко. Но ведь это глупо. Гораздо продуктивнее все-таки заниматься воспитательной, или, как говорили в советском кинематографе, разъяснительной работой. Все-таки помогать осознавать, что такое хорошо, что такое плохо. Задумываться, помогать. Чем, например, хороши курсы по философии, несмотря на то, что их студенты редко любят? Они заставляют задавать вопрос. Они не дают ни одного ответа. Но они учат все время задавать вопросы и думать о том, где правильно, где неправильно.
Да, безусловно. Мы еще сначала не понимали, нам преподавательница говорила о том, что с философским образованием вам пути везде открыты, да. И она имела в виду именно думать. А вы знаете, мне кажется, что более старшее поколение ругает младшее за то, что они проводят много времени в интернете, не совсем оправданно, потому что у меня есть знакомая женщина, она прошла курсы, компьютерные курсы для пенсионеров, и сейчас, вы знаете, она очень любит сидеть в интернете, она радуется, говорит, что очень здорово, много можно найти информации, посмотреть сериалы, фильмы без рекламы, и порой жалуются, что сегодня легла опять спать в 2 часа ночи, потому что интернет затягивает.
Видите, тут какой нюанс, надо понимать, что по идее старшее поколение, оно знает другую реальность. То есть оно знает, как можно жить без компьютеров. А мы, к сожалению, сейчас сталкиваемся с все большим вступлением в жизнь людей, для которых компьютеры и особенно социальные сети были всегда. Вот они родились, когда это уже вошло в привычную практику.
Да, я даже помню, как что-то у нас происходило лет в 14, и надо было поставить статус, да, обязательно ВКонтакте.
Ну, то есть сейчас, подзабылось немножко, где-то месяца полтора назад обсуждалась история, когда какой-то мальчик в Фейсбуке собирал лайки. Ему одноклассники сказали, что вот ты занимаешься лего, у тебя мало лайков к твоим фотографиям, значит, ты вот неправильный какой-то. Мама у него страшно разозлилась, написала всему Фейсбуку, давайте ставьте ему лайки, пожалуйста. Ну и там вплоть до того, что из Америки, из Западной Европы, из Австралии, маленькому мальчику из России люди заходили на страничку и писали слова «какой-то крутой».
Ну на самом деле ведь это печально, ведь как большинство живет молодых людей, мы пришли в ресторан, давай сфоткаемся, мне нужно новую фоточку в Инстаграм выместить, вот. Причем, ладно бы просто фоткали хорошие моменты, но ведь самое печальное, что это именно в большинстве случаев показно все, и на самом деле этого нет. Мы не фоткаем, как мы сидим, не знаю, и какой-нибудь самый дешевый чай пьем в пластиковом стаканчике. А вот кофе обязательно. И приписать, что так должно начинаться утро, и что вот эта вот жизнь, о которой я мечтала, вот эта вот виртуальная реальность, она очень захватывает, и порой некоторые даже не видят.
Ради фоточки.
Ради фоточки, да.
Петр Штомко, социолог, в свое время шутил, что сейчас надо признать, это не жизнь, это не фотоаппарат существует для того, чтобы фотографировать жизнь, а эта жизнь существует для того, чтобы ее фотографировали. Ну, в чем-то он прав, потому что вот эта медиа-среда, она как вирус, она требует все время от тебя какого-то в ней присутствия, подтверждения того, что ты есть.
Что у тебя все хорошо.
Что у тебя все хорошо, самое главное. Это определенная еще социальная компенсация срабатывает. Человек, может быть, не имея у себя каких-то тех благ, которые он хочет, не имея заработка нужного, ну, возможно, пока не имеет, ну, не заработал он еще. Он хочет показать, что у него все круто. Что
ну, и в личной жизни, как не выложить цветы на 8 марта, значит, тебе кто-то подарил, значит, ты кому-то нужна.
Да.
Действительно, инстаграмы некоторых людей меня восхищают, которые путешествуют, которые как-нибудь оригинально фотографируются, но вот эти вот, как они называются, лифтолуки бесконечные, причем в одной и той же позе всегда.
В одном и том же лифте зачастую.
Да, в одном и том же лифте. Ну, одежда меняется и чехольчики на телефонах. Только это.
Этому в значительной степени способствует современная экономика, построенная на массовом потреблении. То есть любые производители одежды, телефонов и прочих статусных вещей, они заинтересованы в том, что вы это покупали. Тут никуда не деться, от этого зависит их прибыль. Но убедить вас покупать можно разными путями. И самый простой из них – это вызвать у вас апелляцию к вашему тщеславию.
Да, желание
чтобы
похвастаться.
Чтобы вы самоутверждались перед другим, показывать, смотрите, какая у меня есть одежда. У меня есть знакомая, у которой есть 5 шуб, купленных в кредит. Она за каждую из них выплачивает кредит до сих пор.
Но это из серии, что...
Специально, чтобы фотографироваться.
Это из серии, что 50 лет назад парень на машине – это богатый жених, а сейчас парень на машине – это кредит на много лет.
Да. Поэтому во многом, вот мы возвращаемся к тому, что я уже говорил, тут не вопрос в том, чтобы запретить людям чем-то пользоваться, вопрос в том, чтобы помочь им пользоваться грамотно и объяснить им те последствия, которые от чего-то возникают. Люди не глупые, на самом деле, существа. Просто зачастую они чего-то не знают и не понимают. Они легкомысленно часто бывают.
все тебе дозволено, но не все полезно, да, конечно. Подростку ведь 14 лет это сложно. Мы сами зависаем в этих соцсетях очень надолго и сильно, и подросток это... Когда родители начинают негативно отзываться об этих соцсетях, главным моментом является, ну, и какой-то негативный контент наполнения. И не просто о развращенности идет речь, но и о каком-то экстремистском направлении. Я даже в свою очередь как-то раз находила группу поддержки Александру Пичужкину, бицепскому маньяку. И там... Я не знаю, мне кажется, что это либо люди троллят, как выражается, либо это действительно проблемы с головой. Но это такой ужас. Там люди отзывались о том, что он правильно делал, и там, что это чистка общества, и все такое.
Это вызывает большое беспокойство.
Конечно, конечно.
Человек, который взял на себя божественное, по сути, право решать, что такое хорошо, что такое плохо, судить других людей, это очень печальный симптом. И если эти люди его поддержат, кого бы он ни убивал, слушайте, он убийца.
Конечно, конечно.
И, конечно, он вызывает беспокойство, наличие вот таких групп.
А в этих группах, что меня больше всего просто повергло в шок, там открыто выложен адрес его колонии, где он сидит, и именно девушки, парни как-то это нет, пишут, потом фотографируют его письма, когда он ссылает им ответ, и выкладывают хвастаться, а мне-то он написал, а мне-то больше. Одна из них, я заходила, наверное, первый раз, может быть, лет 5, а тут наткнулась и зашла снова. Одна из них теперь его жена, вы можете себе представить?
Это что-то за гранью.
Учитывая даже такой банальный человеческий момент, но он же пожизненно осужден. Ну зачем тебе такой муж?
Это, конечно, вызывает оторопь. Почему так происходит? Вот редко так говорю, но социологически обессилен это понять. Это уже, наверное, психологом.
Да, наверное, действительно психологом.
Та разновидность девиантного поведения, которую, ну, очень трудно как-то понять, объяснить.
Как вы считаете, насколько влияет, вот очень много ругают всякие такие программы, как «Дом-2», какие-то «Пусть говорят», еще какие-то передачи, которые считаются очень низкого уровня, и говорят, что они прям ужасно влияют на и растлевают нашу молодежь. Я, кстати, не видела ни одного человека, который бы серьезно относился к своего рода, к этим программам, но вот как вы можете это сказать? Находится? Влияет?
Влияет.
Да?
Надо понимать, что не на большинство, но влияет. Ведь такие программы безвредные и даже по-своему забавные для людей взрослых, у которых, ну, есть разные версии о том, когда именно заканчивается наше ценностное формирование, там 25-30 лет обычно граница называется. Если вы находитесь в этом возрасте и старше, вам вряд ли какой-то вред эта программа представляет, тот же «Дом-2». Если вы находитесь в возрасте 14-15 лет, это проблема, потому что возраст от 13 там, до где-то лет 17, это возраст, когда в нас происходит половое созревание. Во всех в разные сроки и с разной интенсивностью, но во всех происходит. У нас меняется тело, у нас меняются наши какие-то гормональные состояния. Мы понимаем, что мы уже не совсем дети. И естественной потребностью в этом состоянии является поиск взрослого поведения. А как ведет себя взрослый? Вот как понять? И начинается хаотический поиск. Естественно, что заимствуются наиболее простые и доступные модели. Это модель родителей, это повезло, если родители хорошие, потому что это не всегда бывает так. И это то, что показывает телевизор. А телевизор показывает «Дом-2». Ну, в том числе. Поэтому, знаете, я студентам честно говорю фразу, социологам, от которой они у меня фыркают, но она социологически очень злободневна. Если вы хотите понять кризис семейных ценностей в России, если вы хотите понять, откуда подростковые беременности, ребята, надо смотреть «Дом-2». Они находят там определенную модель ролевого отношения, что нормально вступать в раннюю половую связь, что нормально сменять несколько спутников жизни, что нормально...
Не просто сменять несколько, а за полгода нахождения там сменить 5-10 человек.
Что, да, совершенно верно, нормально вульгарно одеваться, вульгарно себя вести. Они думают, что это и есть модель взрослого поведения. И вот на человека, которого сформировано уже некое представление о том, что все-таки семейное поведение, там, поведение в паре, оно не такое. это никакого эффекта не произведет. А вот на такую несформированную психику это, значит, самое деструктивное влияние, какое только можно.
Ну, даже если есть хороший пример родителей, но родители, они скучные, старые. А здесь участники, они популярны, они красивые, они известны, они много зарабатывают, они привлекательны.
Да.
Это, конечно же. Ну, а все-таки, если вернуться к интересам. Вот вы сказали вначале, смотрят не те фильмы, которые смотрели вы. Не те, это какие?
Понимаете, они, кто такой Штирлиц, многие мои студенты не знают.
Они смотрят в основном то, что является мейнстримом, то, что является, вот на поверхности лежит. Ведь тот же американский кинематограф, он как и российский, он очень разный. И там есть много фильмов очень глубоких, которые заставляют тебя думать, сопереживать героям. Но вот в силу специфики того, что я читаю политологию, я часто цитирую «Крестного отца» разные сцены. Что там у власти много чего в этом фильме сказано и показано. Они не знают «Крестного отца». Они не смотрят это. Они смотрят вот действительно «Первый мститель», «Люди Икс». Вот эти фильмы, они неплохие по своей сути. Но когда человек смотрит только это, конечно, культурный уровень его от этого сильно не развивается. Вот это сказывается, это видно. Потому как они себя ведут. Ну, хотя, опять же, вот знаете, я не хочу обобщать. Они очень бывают разные. И я свое поколение тоже не хочу идеализировать. Я помню, какие мы были. Я помню, что и среди моих однокурсников были люди, которым, ну, вот вообще не, они непонятно, что здесь делали. Но все-таки, вот чисто субъективно, по ощущениям, этого стало больше.
Но, с другой стороны, поколение 90-х ругают их любовь к фильмам, например, Тарантино. С одной стороны, глубокие фильмы. С другой стороны, глубокие в каком смысле?
Понятие того, что Тарантино, просто важно правильно понимать. Вот его адекватно можно интерпретировать, только если ты разбираешься в той же киноклассике. Что Тарантино, это его как массовая культура воспринимает и преподносит, что это фильмы, фильмы, в которых люди там эстетически красиво друг друга убивают, стреляют, натуралистично показывают там трупы и прочее. Это все так. Но Тарантино в фильмы вкладывает другой смысл. Это субкультурная пародия своего рода. Это высмеивание канонов кинематографа, который был в разные эпохи. И иногда очень сложное высмеивание. То есть та же «Омерзительная восьмерка», которая выходила в этом году, длиннейший трехчасовой фильм. Его не каждый вытянет просмотреть. Это пародия на вестерны, по большому счету. И в этом смысле, конечно, это искусство все-таки.
Но арт-хаус.
Это да, это просто искусство, понятное не всем. Большая часть не поймет, что это искусство, потому что она не поймет, над чем этот кич, над чем этот стёб. Поэтому фильмы Тарантино, знаете, вот если поколение 90-х критикуют за любовь к ним, ну, кого-то, наверное, справедливо критикуют, но кого-то нет. То есть надо понимать, за что именно человек любит это. Если он в этом находит определенное культурное переосмысление классики, то, ну, это один случай. Если он находит в этом просто веселые сцены о том, как кому-то вышибли мозги, это совершенно другое. Каждый просто в кино может найти что-то свое.
Большое спасибо за нашу беседу. А я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был кандидат социологических наук Дмитрий Руденкин. И сегодня мы попытались найти основные черты и особенности нового поколения. Еще раз большое спасибо, Дмитрий. До свидания.
До свидания.